новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли обрести счастье среди кризиса, нищеты и безысходности? К чему может привести поиск земного рая? Какую цену приходится платить за способность видеть то, что недоступно обычному человеку? Добрый уже, наконец-таки, летний день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня в студии «Нателлос», автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях редактор современной российской прозы издательства «Эксмо» Михаил Форейтер. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Игорь.
Ну вот, мы сегодня будем говорить о современной российской прозе. Всегда этот разговор для меня на грани нервного срыва, хотел сказать. Всегда волнителен, потому что всегда ждешь все-таки. Ну вот... уже обрадуйте, уже, чтобы затрепетало читательское сердце. Кстати, вот, Михаил, вот вопрос на засыпочку. Бывает такое, что к вам, как к редактору, приходит рукопись, и вы забываете редактора и погружаетесь в нее как читатель?
Ну, до определенной степени, конечно, происходит такой процесс, но всегда надо себя вовремя поддернуть за рукав, скажем так, потому что ты все-таки редактор, и надо посмотреть на рукопись, естественно, не только как читатель. Но если совпадает это удовольствие работы над рукописью одновременно и редакторской, и читательской, то это, естественно, и подарок, и это те, как раз те моменты, ради которых ты, собственно, ждешь, открываешь почту и надеешься, что вот эта рукопись принесет тебе двойное счастье, двойное удовольствие.
Ну, вообще, для меня... редактором я готов, будучи сам в анамнезе редактором журнала, я прям редактором снимаю шляпу, потому что одно дело вот быть обзорщиком, да, и читать, но при этом не редактировать эти тексты. А другое дело, когда еще редактировать и сохранять эту любовь к тексту, для меня это, ну, фактически сродни священническому посвящению. Да. Но забылись мы. Традиционно в начале нашей передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить, и сегодня мы поговорим про новинки издательства «Эксмо». Это книги Анаит Григорян «Поселок на реке Ридеш», Сухбатов «Лутуни. Рай земной» и Евгения Кретова «Дом с панорамными окнами». Три книги сегодня, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Вы можете нам написать по Viber и WhatsApp +7 977 850 0996, если вы вдруг захотите нам написать через эти мессенджеры. Конечно же, легко с нами связаться через сайт teos.fm, через плеер на сайте, и еще легче написать комментарий под трансляцией. Поэтому вот присоединяйтесь к нам, мы с удовольствием с вами поговорим про российскую прозу. Кстати, любите, не любите российскую прозу? Кого вы из российской прозы любите? Чьи книги ждете? Интересно ваше мнение. Ну, для начала, для вот такого, что называется, для разминочки, да, я, Михаил, хочу спросить у вас о том, как вообще формируется редакторский портфель и по каким параметрам решается судьба публикации книги. Я понимаю, что судьба публикации книги от редактора не зависит, но все-таки интересно эту кухню.
Ну, на самом деле, судьба рукописи может быть достаточно насыщенной, скажем так, зависит ее судьба от достаточно большого количества факторов, потому что, естественно, абсолютно разные сюжеты в тех случаях, когда мы говорим о новой рукописи автора, с которым издательство уже сотрудничало ранее, или это некая рукопись, действительно попавшая к нам из самотека. Если, опять же, мы говорим в большей степени, может быть, более интересный сюжет про рукописи и самотека, то, безусловно, прежде всего это прочтение, ознакомление с самой рукописью, а во вторую голову это анализ возможности, скажем так, сотрудничества потенциального с автором и возможности издать эту книгу, какое количество у нее перспектив, потому что порой мы можем говорить о том, что даже при наличии хорошего текста, ты просто, опять же, анализируя рынок, понимаешь, что он может сейчас не подойти, что ему нужно дать какое-то время, что нужно, возможно, дождаться, когда автор проведет еще какую-то дополнительную работу над текстом. Естественно, с точки зрения, если говорить об авторах, которые хотели бы, опять же, отправить какие-то книжки в самотек, сейчас, в нашу компьютерную эпоху, очень важна платформа и очень важна площадка, которую может, опять же, сам автор, помимо текста, предоставить, потому что действительно и социальные сети, и вообще современный интернет сделал нам определенный подарок в том плане, что мы сами можем сделать из себя бренд. То, что мы видим благодаря блогерам, благодаря разным персонажам из Инстаграма, за которыми следит огромное количество людей. И, естественно, в современном мире, где читатели в том числе очень часто заглядывают и в интернет, и на YouTube, и в Инстаграм, дополнительные условия для какого-то, скажем так, для обращения на себя внимания для начинающего автора, это в том числе вот эти площадки. То есть вы должны понимать, что если вы, к примеру, отправляете рукопись, и помимо того, что она хороша, вы еще где-то упомянете, что есть группа, где есть, предположим, 1500-2000 читателей, да, которые следят за вами, следят за вашими... Даже если это, предположим, будет ваша личная страничка в социальных сетях, и они будут следить именно за вашими какими-то нитями, заметками по поводу современной и реальной, актуальной для вас жизни, это все равно добавляет определенное понимание и облегчает для редактора анализ того, насколько то, что делает автор, интересно другим людям, интересно окружающим. Потому что, естественно, есть какая-то часть субъективная при оценке, а есть более объективные сюжеты. И вот это вот создание бренда вокруг себя, создание платформы, это один из таких, скажем, объективных показателей, которые в том числе могут здесь помочь. А так, безусловно, естественно, оценивается качество текста, оценивается формат. Формат, жанр, некая возможность, опять же, некие экономические вопросы, которые в том числе связаны, и перспективы, которые связаны с публикацией рукописи. То есть вы должны понимать, что если на рукопись нет отклика, это абсолютно не значит, что сам по себе текст плох. Это значит, что есть какие-то еще дополнительные компоненты, которые так или иначе не позволяют отреагировать на эту заявку. А как вы понимаете, заявок приходит достаточно большое количество, и отреагировать технически, физически для нас затруднительно на каждую именно рукопись. Хотя иногда попадаются случаи, когда очень хочется по-человечески написать, да, и как-то включиться в работу с автором, но это, к сожалению, не всегда возможно.
О временах нравы. То есть недостаточно быть Бальзаком, нужно быть еще и иметь сообщество Нареды Бальзака в сети для того, да, чтобы тебя опубликовало издательство.
Ну, это, опять же, это не обязательное условие, но это один из тех факторов, про которые сейчас, к сожалению, часто забывают, а он действительно работает, и он действительно помогает для того, чтобы тебя заметили.
О, как интересно. Ну что ж, будем иметь в виду. Во времена СССР был госзаказ на национальную литературу. Да? А что сегодня с национальными авторами? Вспомнил я, кстати, мы вот разговаривали с вами до эфира, вспомнил Алиса Ганиева. Да? Вот один из, например, там, авторов, который, скажем так, и пишет, например, там, о современном Дагестане в том числе. Да? И интересно этим. Да? Но можно ли говорить, что сегодня, например, тема мультикультурализма не востребована в российском книгоиздательстве среди, может быть, и авторов? То есть вот издательство заинтересовано в появлении таких авторов, которые пишут, ну, скажем, о национальной культуре, а вот о разности культур в одном, собственно, государстве?
Опять же, я бы сказал, с точки зрения издательства, мы скорее заинтересованы в появлении таких текстов, но, опять же, есть ощущение, что не всегда заинтересованы даже сами авторы уходить именно в ту часть, чтобы описывать какую-то собственную самость или собственную культуру, к которой они имеют отношение. А если она и есть, то это некие, ну, достаточно локальные явления, в основном публикующиеся либо в журналах, которые выходят в национальных республиках, либо в небольших издательствах. И здесь есть, безусловно, определенная проблема, которая, в принципе, ну, касается в более широком круге, скажем так, специфики нашего общества и отношения к мультикультурализму в данный момент. С одной стороны, мы, естественно, как мы все знаем, у нас проводится линия о том, что мы все россияне, да, и, опять же, национальности, национальный фольклор и национальная культура представляют определенный интерес. С другой, именно тот мультикультурализм и интерес к нему, какой мы видим на Западе, и, скажем, такое яркое его проявление, нередко связано и с критикой его. тоже, в том числе, как это в некоторых странах Европы происходит, такого яркого движения, пожалуй, что и нет сейчас. С другой стороны, естественно, важно, чтобы помимо вот этого мультикультуралистского зерна, это была как просто очень хорошая литература для того, чтобы можно было как раз эту проблематику поднимать и как-то делать больший обхват, потому что сам по себе мультикультурализм как единственная ценность текста, он, к сожалению, не сможет помочь в продвижении и поднятии данной проблематики. Но, на мой взгляд, вот опять же, с точки зрения как издатель, как редактор, мне кажется, такие тексты крайне интересны.
Мне всегда интересно, насколько востребована среди читателей вот эта тема, потому что, мне кажется, вот по современной нашей российской действительности мы скорее стараемся не замечать, чем искать пути взаимопроникновение культур, да, вот о чем там, там зарубежный проза, например, там Дублинская премия, там Жозе Агалауза, который писал об Анголе, да, ну, казалось, ну, где Ангола и где современная Британия, да, или Португалия, потому что он живет там в Португалии, но отчасти Португалия, отчасти в Рио-де-Жанейро, то есть он такой довольно космополитичный автор, но все-таки пишет об Анголе, да, и Дублинская премия 2017 года, там международная Букеровская премия, среди нее очень-очень много, соответственно, авторов и востребованы авторы, которые пишут про иную культуру, о том, как, собственно, мы живем. Да? Ну, там можно очень много там, да, вспомнить авторов востребованных и интересных. И это действительно на русский язык уже перевели, и это востребовано и русскоязычным читателям, что самое интересное. Да? То есть они откликаются на эту тему, но почему-то вот наша родная тема, да, не так откликается. Для меня это вопрос, да, не могу ответить на это.
Ну да, но иногда, возможно, некоторые вопросы, которые касаются, скажем так, удаленной Анголы, они могут быть менее острыми и легче восприниматься, опять же, читателям, чем кто-то, кто живет с тобой по соседству. Но это такой общий момент, характерный и для людей, в том числе для наших людей. Поэтому я надеюсь, что все-таки сдвиги в этом плане какие-то наметятся, но это, безусловно, должно быть в том числе идти и от писателей, чтобы были эти тексты, чтобы можно было как-то это выстраивать целую линию, скажем так, а не только какие-то единичные разговоры.
Угу. Ну, вот тут, кстати, наши слушатели и зрители насчет взаимопроникновения культур ставят вопросы. Ну, а в чем, собственно, этот... мы все равно живем рядом друг с другом, и если мы, ну, отвергаем друг друга, да, то никакое, ну, нормальное общество, нормально функционирует общество невозможно. И где, как не литературе, говорить об этом, да? Вот это как раз та площадка, где мы можем об этом поговорить, поспорить, может быть, и выразить свой гнев, свое негодование, да, свое непринятие. И на этом поле попытаться выстроить диалог. Ну, вот попытаемся мы сегодня поговорить про к современной российскую прозу, которая поднимает острые вопросы и действительность в том числе, нашей российской действительности. Да? Начнем мы, пожалуй, с книги Анаид Григорян «Поселок на реке Аридеш». Вот познакомьте нас с автором. Чем интересна Анаид Григорян для читателя?
Анаид Григорян — современный санкт-петербургский писатель. Соответственно, если мне не изменяет память, она кандидат биологических наук. Публиковалась достаточно активно в журналах, и к нам пришла вот эта рукопись «Поселок на реке Аридеш», которая посвящена, казалось бы, не современности, с одной стороны. То есть речь там идет о 98-м и 2000-м годах. И о небольшом поселении в Ленинградской области. Казалось бы, опять же, тематика, которая немножко возвращает нас назад, то есть это 18-20 лет от нынешнего момента, но в ней поднимается как раз проблематика, скажем так, вот этой специфической деревенской, немножко затухающей, даже я бы сказал, жизни в российской глубинке, которая при этом расположена совсем недалеко от крупного города. Да, то есть это буквально, опять же, Ленинградская область, там можно добраться достаточно легко до Санкт-Петербурга. И основной интерес в этой книги представляет, с одной стороны, семейство Комаровых, которые являются главными героями.
Ну да, там, там две девочки, Катя и Лена.
Катя и Лена, которые одной, соответственно, 10-12, второй 12-14, в зависимости от отрывка 98-й этот год или 2000-й, из неблагополучной многодетной семьи с пьющим отцом, с матерью, которая эта жизнь деревенская, неустроенная, опять же, с пьющим тираническим мужем превращает достаточно рано из веселой женщины в такую практически, ну, молодую старуху. Это то, что можно назвать. Молодую старуху, которая избивает своих детей и фактически не дает им жить. И эти две девочки, несмотря на все жуткие условия, которые их окружают, несмотря на, в общем-то, эту очень, ну, мягко говоря, специфическую жизнь, не обустроенную, они находят в себе силы для того, чтобы бороться за свое счастье, помогать младшим братьям и сестрам, пытаться чего-то добиться. То есть это во многом произведение вот этой воли к жизни, несмотря на внешние обстоятельства, которые, с одной стороны, они могут показаться нам и не настолько трагическими, и даже мы можем найти какие-то примеры, к сожалению, да, и похуже, и опять же, и реальные при этом. Но тем не менее, даже помимо вот этого их пути, вокруг них Григорян создает очень интересные, короткие образы людей, которые их окружают. То, что у каждого из этих людей какая-то своя трагедия или свой какой-то поворотный этап, для многих выбор, уезжать из деревни или нет. Кто-то решает остаться, и непонятно почему. И там, соответственно, разбираются эти сюжеты. Все время возникает образ бабушки, которая заменяла для детей некогда и отца, и мать, которая прошла тоже очень тяжелый путь и была в свое время партизанкой во времена Второй мировой войны. И вот это вот огромное количество образов, ты понимаешь, что этот мир и вот этот поселок на реке Аридеш, он на самом деле очень густо заселен действительно интересными, необычными людьми, каждый из которых по-своему и счастлив, и несчастлив одновременно, но с точки зрения какого-то там, опять же, городского быта, да, и нам могут показаться некоторые обстоятельства их жизни достаточно пугающими, и все-таки они не теряют надежды и движутся к своему счастью. И, как вы помните, 98-й год — это прежде всего кризис в наших воспоминаниях, поэтому, естественно, та часть, которая посвящена 98-му году, это один из тех многочисленных переломов, которые происходят в принципе, в стране, и, безусловно, он сказывается негативно и на деревне. Также, помимо девочек, там есть несколько образов взрослых людей. Это отец Сергий, священник, который пытается найти, скажем так, она у него есть, но он пытается укрепить свою веру в Бога. А его жена Татьяна, которая младше его на 14 лет, и которая, к сожалению, оказывается бездетной, и тоже пытается понять, как ей быть, на все воля Божия. Но с другой стороны, это очень тяжелый момент внутренних переживаний для нее, и она пытается понять, где бы она могла реализовать и приложить вот этот свой нереализуемый материнский инстинкт. Еще одна героиня, которая, соответственно, является продавщицей в местном продуктовом магазине, который для многих в деревнях является таким своего рода клубом практически, да, то есть таким тоже сосредоточием жизни, который тоже пытается понять, что делать со своей жизнью, являясь уже такой несколько стареющей красавицей, такой с насыщенной жизнью, как во всем этом пространстве обрести покой. Это, по сути, то, что называется путь многих персонажей, как обрести покой, как найти себя в этих условиях и обстоятельствах.
Ну вот, смотрите, во-первых, у меня вопрос по этому роману. Почему Анаит Григорян, скажем, меняет хронологию? То есть она уходит от прямой хронологии, от прошлому будущему, да? То есть первая часть — это 2000-е годы, да. А вторая часть — это 1998-й, да. То есть момент кризиса. Зачем Анаит Григорян, этот прием, вот что дает читателю вот эта как бы обратная хронология?
Скажем так, вот этот временной откат позволяет по-другому, так как у нас складывается к середине книги, уже образы героев, и мы к ним примерно привыкаем, это 2000-й год, можно сказать, что ситуация здесь как с определенным приквелом, если это не слишком грубо будет звучать. То есть, с одной стороны, у нас сложились представления о людях, о конкретных персонажах, а потом мы неожиданно откатываемся на несколько лет назад, а, как вы понимаете, для взрослых людей это не очень большая разница, а для девочек, которые резко молодеют, и, соответственно, старшая сестра становится как младшая по возрасту из второй части, да, это мы начинаем понимать, откуда растут те проблемы, которые мы увидели в начале книги, то есть персонажи становятся более объемными, и вот эти тоже сюжеты с ними происходящие становятся более объемными. Это действительно необычный ход, и опять же, это 20 лет спустя, не 20 лет назад, то есть не настолько большой шаг, но вот здесь вот в такой вот жизни, опять же, сыпучий, с не очень крупными, но, опять же, колоритными событиями, он действительно очень интересно срабатывает, позволяя нам по-другому посмотреть на всех тех героев, к которым мы привыкаем.
Да, у нас есть вопросы от наших зрителей и слушателей. Радик и Андрей, я отвечу. Просто я хочу закончить хотя бы разговор про книгу. И я напоминаю, что мы говорим сейчас про книгу Анаит Григорян «Поселок на реке Аридеш». Вот вопрос. Неблагополучная среда, драма ведь и, собственно, и героини, и Катя, и Лена, они влюбляются, причем влюбляются почти как чеховские сестры, да, то есть одна влюбляется в дачника, то есть вот в этот символ того человека, который может вывести ее из этого, из этой провинции, спасти ее, этого прекрасного принца, а другая влюбляется, собственно, вот в мальчика, который живет рядом, то есть это второй символ, да, вот обрести стабильность, может быть, он как раз ее спасет из этой семьи, и их-то семья не будет ни в коем случае похожим. Ага, ну мы-то знаем, да, что мы все равно несем этот образ дальше с собой, да, родительской семьи. Вот все-таки это очередной роман о том, как все безрадостно, как все безнадежно в российской провинции? Или у Горинин все-таки есть надежда какая-то?
Нет, безусловно, там присутствует надежда, и вот что важно заметить, местный мальчик, который уже, собственно, не мальчик, а там достаточно приличный юноша, приличная разница в возрасте целых, если не ошибаюсь, 6 лет, 8 по отношению к 14-летней Кате, он является обходчиком, который неожиданно не поехал в город, он практически не пьющий.
Ух, вот, и пока, по крайней мере.
Да. Ну да, во всяком случае, и ярко выделяется на фоне всей местной молодежи тем самым. То есть это не просто местный мальчик, а вот какой-то такой, то, что называется, другой образ, кардинально отличающийся от родителей Комаровых. Безусловно, под конец складывается ощущение, то, что на самом деле все может быть. Вот это желание, тяга к жизни... Да, это желание жить, надо подчеркнуть то, что вот эти девочки Комарова, в том числе старшие, уходят из школы после 7 класса для того, чтобы помогать как раз в магазине одной из героинь зарабатывать и приносить деньги в семью и как-то помогать содержать младших. Вот эта жажда жизни, она, соответственно, универсальна, независимо от обстоятельств. Естественно, ты можешь пытаться бороться, и, скорее всего, если ты будешь это делать планомерно, не опускать руки, то ты можешь рассчитывать на счастливое будущее. Похожие сюжеты происходят и со взрослыми героями, да, которые...
Да, вот же, про взрослых это очень интересно.
Переосмысляя как-то тоже свою действительность, та же самая Татьяна, ну вот один из самых ярких образов. Жена священника,
да,
бездетная. А в какой-то момент, так как Комаровы, девочки, часто к ним приходят, общаются с ними, она в какой-то момент понимает то, что она может подарить им вот это свое нереализованное материнство.
Любовь.
И это, получается, двойная ситуация для девочек. Это возможность наконец-то обрести родного человека, имея живую мать, но не выполняющие, скажем так, свои, свои материнские функции, то есть без любви.
Ну, да, мать-пара алкоголика это называют, да, как сейчас называют психологи, то есть, который погрузилась в жизнь своего мужа-алкоголика и не может из этого освободиться. Да.
А, с одной стороны, соответственно, для детей это лучше, потому что они получают, наконец-то, родного человека, родного взрослого, потому что сколько бы они ни хотели решать сами проблемы, естественно, детские возможности весьма ограничены. В 14-летнем возрасте они все равно остаются детьми при всем при этом. А с другой стороны, для Татьяны это как раз возможность реализовать себя и, опять же, учитывая ее статус жены священника, привить вот это некое христианское милосердие, христианскую помощь. То есть это, скажем так, ситуация, где спасение получают все стороны.
Да, это действительно очень интересная и важная, мне кажется, книга для сегодняшнего, да, книжного рынка, потому что это обычно ассоциируется, российская проза уже у нас ассоциируется с безнадегой и вот даже есть термин чернушность, да, да, но на самом деле, вот мне кажется, в этой книге как раз, ведь на самом деле Татьяна и Олеся Ивановна, они же две женщины, которые вначале являются антагонистами друг друга, да, и конфликтуют, и Татьяна ее не ну, считает, ну как же, это блудница, да, вот та самая. И при этом это же как раз, наверное, разговор о том, что в конце концов они сближаются друг с другом, и у Олеси меняется жизнь, да, она решает изменить свою жизнь, и Татьяна изменяет свое отношение к Олесе. И это как раз разговор о том, что жизнь — это возможность пойти навстречу друг другу, а не просто возможность для вражды и непринятия друг друга. И поэтому книга еще и об этом, о том, что в этой, может быть, безрадостной действительности, в действительности, где есть там экономический кризис и неблагоприятные экономические условия, мы можем найти место и силы, и ресурсы для того, чтобы понять другого человека, принять и подарить ему ту любовь, в которой он может и нуждается. Даже не любовь в каком-то широком смысле, а любовь конкретную, да, выраженную в простой дружбе. Да. И эта книга еще и об этом. Да, друзья, вы задавали вопросы. Значит, Андрей задал вопрос по поводу, почему так популярны книги про сталкеров. На мой взгляд, уже популярность серии «Сталкер» уже пошла на спад. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, всегда, во все времена были популярны книги, просто сейчас геймерское сообщество, оно формирует и запрос, соответственно. Да? Те, кто играет в книгу «Сталкер», вот оговорка, что называется, по Фрейду, да? Те, кто играет в игру «Сталкер», ему было бы интересно, а что было бы дальше. Да? И писатели позволяют им погрузиться в эту атмосферу. Это во-первых. Во-вторых, ну, мы же все прекрасно понимаем, что у нас есть сферы, когда мы хотим сбежать от быта и каких-то, не знаю, там, сложностей, да, в какую-то вселенную, где нам будет, ну, комфортно, или где мы можем разрядиться. И, наверное, в серии про «Сталкер» как раз об этом, да. И Радик спросил про то, что какая книга или автор могут быть похожи, скажем, для тех, кто любит, например, Ремарка. Ну, вот, может быть, Михаил скажет. Я могу сказать, что мне кажется, наиболее близкий к Ремарку автор — это Хемингуэй, конечно, «Прощай, оружие», там, «По ком звонит колокол». Можно Ирвинг Шоу, например, вспомнить, «Вечер Византии», «Ночной портье», «Хлеб по водам», «Допустимые потери», мне кажется, очень близкий к Ремарку по духу. Грэм Грин, ну, чем бы и нет, в конце концов, там, темы «Наш человек в Гаване», например, вот очень близкие к тому, что писал Ремарк. Роман Гари хотя бы, да, ну вот Генрих Бёль, ну и практически поколение, это ремарковское.
Ну да.
Да, военно-послевоенное поколение. То есть вот, по крайней мере, а почему бы и не Фицджеральд, «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». То есть, мне кажется, есть Ричард Олдингтон. Вот, то есть, навскидку я назвал вот писатели, которые близки. А, кстати, Михаил, а есть ли писатели, которые близки бы были бы Ремарку, но наш отечественный, на ваш взгляд?
О, да, пожалуй. Навскидку, пожалуй, даже с первого момента никто в голову не приходит. Для меня это вообще такое очень относительное понятие. Близок и похож. Если вы хотите Ремарка, читайте Ремарка. Если хотите Фицджеральда, читайте Фицджеральда. Поэтому, ну вот, достаточно сложно встречаются случаи, когда ты, ну, опять же, ты что-то рекомендуешь, и тебе кажется, что это похоже, а человек там не видит вот этой основы какой-то проблематики, которая была важна у первого автора, который ему понравился, да, при внешней какой-то схожести, и потом оказывается, что это не срабатывает. Поэтому, ну вот, не знаю, ремарк это ремарк.
Да, ремарк это ремарк, и все же у меня сразу же всплывает Герман старший, сильно старший Герман, ну, с его «Дорогой мой человек» трилогии, например, о враче. То есть это тоже поколение войны, это тоже человек в нравственном выборе, это тоже человек, который пытается все время в какой-то драме своей оставаться честным, благородным человеком. То есть вот те самые, то самое, что, наверное, беспокоило героев Ремарка, да. Другое дело, что у героев Ремарка все время постоянный ПТСР, да, там посттравматическое расстройство, да, и вот они не могут выбраться из войны, не могут войну из себя изжить, да, и об этом очень многие, собственно, писали и, то же самое, например, Аксенов, в конце концов, то почему бы и «Остров Крым», там, не знаю, там, «Звездный билет», тот же самый ранний, например, Аксенов, мне кажется, тоже вполне себе, но в любом случае... Все те авторы, которых, например, мы назвали, вот прям не пожалеете, если просто прочитаете. Действительно, будет не лишним. Ну что ж, я предлагаю чуть-чуть прерваться. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы будем буквально через 20 секунд продолжим наш разговор про современную российскую прозу. И будем говорить еще про две очень хорошие книги наших соотечественников фактически, хотя один не совсем соотечественник, но все-таки.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Да, друзья, мы продолжаем нашу передачу, и сегодня у меня в гостях редактор современной российской прозы издательства «Эксмо» Михаил Фарейтер, и мы говорим про, собственно, наших соотечественников, прошу прощения. Один из них не совсем соотечественник, ну вот про него как раз и начнем говорить. Сейчас мы будем говорить про о новой книге Сухбата Афутуни «Рай земной». Это псевдоним известного публициста и преподавателя Евгения Абдуаева. Так вот, Сухбат Афутуни вот представитель очень интересного направления в современной российской прозе, на мой взгляд. Хотя он и живет в Узбекистане, да? Но пишет на русском языке. Он пытается показать какие-то скрытые духовные механизмы в нашей такой противоречивой реальности. И делает это очень нетривиально, да, потому что мы знаем, что есть там направление целой православной прозы. Как к ней относиться, это уже каждый сам решает. Да? Но все-таки Футуни, он выделяется. Да? Это действительно очень интересная проза. «Поклонение волхов», например, совершенно замечательный большой роман. Или «Муравьиный царь» хотя бы, да? По-моему, «Муравьиный царь» называется роман. Насколько востребована такая проза сегодня у читателя, на ваш взгляд, Михаил?
Ну, на мой взгляд, она, опять же, пользуется определенным спросом как раз за счет вот этой специфической оптики авторской. Если мы говорим про православную литературу, скажем так, у нее есть свой читатель, свой определенный круг. Здесь же мы говорим про некое, ну, вот такой, может быть, более широкий, более обширный или, во всяком случае, выходящий за рамки круг читателей, который, безусловно, будет интересен, и это история, и это проблематика, тем более, опять же, в данном конкретном романе «Рай земной» здесь...
Вот, кстати, о чем роман?
Это вот такой, скажем так, вопрос, кажется, что простой, и не совсем простой одновременно. Если разбирать, опять же, фабулу романа, то история о двух девочках, девушках, пожилых дамах уже, Наталье и Плюше, которые изначально зовут Полина, но Ну, да. Благодаря характеру. Ее все называют плюшей, и так она фактически и живет на протяжении всей своей жизни, которые живут на окраине города. Они являются практически соседками, живут через пару этажей друг от друга, общаются между собой, но представляют абсолютно разные психотипы. Наталья, бывшая бизнес-вумен, боевитая, живая, где-то, возможно, как, извините за выражение, хабалистая, скажем так, то есть ражая боевая дама, которая всегда преодолевала напролом все препятствия, которые встречались ей на пути, а препятствий у нее было достаточно много, и судьба у нее непростая. А Плюша же, наоборот, такая девочка, женщина, зажатая, все время бывшая под опекой своей матери. Она наполовину полька с дворянскими аристократическими корнями, но при этом мы можем сказать, что особого аристократизма в ней нет, она скорее такой вот нежный одуванчик, который на протяжении всей жизни ее матери находится все время под опекой. То есть она очень не самостоятельная, она практически такая женщина-девочка в плане наивности, в плане какого-то отношения к жизни, при том, что она нередко понимает, что надо что-то делать иначе, по-другому как-то, скажем так, с другого угла заходить в решение проблем. У нее это достаточно часто не получается, и все понимают ее вот эту мягкость и слабость, плюшевость, собственно, откуда это прозвание, и жизнь у нее тоже, прямо скажем, непростая. Специфика вот этого их обитания заключается в том, что они живут рядом с полем, где когда-то в 30-е годы были массовые расстрелы поляков репрессированных.
Ну, в том числе погиб и православный священник польского происхождения.
Да. В том числе это один из главных сюжетов. Священник польского происхождения, который принял православие и которого пытаются... которого пытаются канонизировать, и при этом испытывают священники местные огромные проблемы, потому что канонизация — процесс непростой, и надо еще доказать, что, где, а он похоронен в братской могиле, как это было во времена репрессий и гонений на иностранцев. И при том, что мы можем сказать, что, в принципе, там в романе нет какой-то такой особо сильной мистической линии. На протяжении всей жизни обеих девушек, женщин, все время вот это поле играет какую-то свою странную роль, особую. То есть это поле, где произошло большое преступление, где происходили массовые убийства. И при том, что Наталья и Плюша изначально даже практически ничего не знают об этом поле, они не понимают истории, та же самая Плюша, несмотря на свою аристократическое происхождение, она очень поздно осознает то, что она наполовину полька, то, что у нее есть польские крови, уже буквально после смерти отца. Это ее в раннем возрасте это происходит. До этого она просто существует, скажем так, как в некоем вакууме, созданном матушкой. А дальше, получается, опять же, вот эта польская линия проходит через жизни обеих женщин. А Наталья в какой-то момент подвергается насилию, соответственно, пытается как-то мстит своему обидчику, пытается в дальнейшем избежать расправы, и к ней в какой-то момент приходит брат вот этого ее обидчика, чтобы извиниться, чтобы как-то обсудить ситуацию, как-то попытаться примирить, несмотря на весь ужас, который происходил, потому что это та ситуация, которая не устраивает всех, вот это состояние вражды. И позже он появляется в ее жизни, когда обидчик уже умирает по состоянию здоровья, и Наталья неожиданно, понимая, что уже она в определенном возрасте находится, то, что всю жизнь она была настолько самостоятельна, независима и боевита, что никогда у нее не складывалось никаких романтических историй, потому что она была всем, она сама для себя весь мир и вся вот эта вот жизнь. Она предлагает вот этому старшему брату своего обидчика взять ее в жены, буквально на таком каком-то странном уговоре, который у них происходит, у двух, в общем-то, разбитых, таких проживших очень насыщенную жизнь людей. А этот муж выясняется как раз уже, буквально когда достигается у них эта договоренность, выясняется, что он поляк. Да, и то тоже включается и в ее абсолютно русскую, скажем так, жизнь, включается вот этот польский сюжет. Она рожает, первый сын умирает маленьким, второй, Фаддей, он вырастает и, соответственно, уезжает в Польшу, живет отдельно от матери, и вот он, по сути, единственный из персонажей книги, при том, что Польша там фигурирует постоянно, который действительно уезжает в Польшу, но не хочет обращать свое внимание на то, что происходит в родном городе, хотя там, опять же, есть и польское общество, и куча вот этих сюжетов, которые тоже связаны с Польшей. И фактически роман повествует про вот эту параллельную жизнь двух женщин, да, с абсолютно разными характерами и с разными судьбами, и в судьбу вот этого польского поля в широком, как, скажем так, в слегка мистическом плане, так и в реальном, абсолютно физическом, потому что технически его хотят занять католической, соответственно, католический приход хочет там обосноваться, там хочет обосноваться православный приход, там хотят построить какие-то, организовать стройки, которые не связаны никак с религией, все время появляются какие-то планы вокруг этого поля. С такой ближе к мистической исторической точке зрения, Плюш работает в музее репрессий и занимается восстановлением истории репрессированных поляков, и как раз перед ней все время это поле преображается и обрастает историями, пониманием того, кто там лежит, как все это происходило, почему это было. И вместе с тем, вот в этом, скажем так, в связи с таким полумистическим пластом, как раз фигурирует детское Евангелие, написанное отцом Фомой.
Ну да, здесь такая Евангелие от Фомы есть, да, такой, да, мотив.
Да, да? Дополнительный сюжет.
Детское Евангелие.
Да, где при этом оно было написано для детей вот этого отца. И он в этом тексте представил действующих лиц, mm-hmm. скажем так, в образе детей. То есть там мальчик Иисус, мальчик Иуда, мальчики-апостолы, мальчик, соответственно, Пилат. И это такой вот, скажем так, новый взгляд mm-hmm. на все эти религиозные сюжеты. Слегка он немножко где-то пересекается с реально существующими историческими фактами о крестовых походах детей. То есть вот это, когда Иисус спрашивает у Иуда: «А ты слышал про детский Иерусалим?» Нет, только про взрослый. И вот там есть этот пласт, там есть пласт искусствоведческой работы, так как Плюш в результате закончила исторический факультет. Да, она описывала одну местную картину, созданную тоже поляком, куда вкрапляются, соответственно, сюжеты с Адамом и Евой. То есть книга очень многосоставная, она состоит из огромного количества пластов, которые существуют параллельно, и при том, что если действительно все это сокращать до какой-то фабулы, то это практически путь от детства двух героинь до конца, когда они уже старые, собственно, остается одна только Плюша. Наталья, к сожалению, умирает незадолго до финала книги. Но вокруг них существует огромное вот это напластование, которое перекликается с тем, что происходит в их реальной, казалось бы, иногда не самой насыщенной.
Да, но в любом случае это действительно очень, очень знаковая тоже книга, как и все, на мой взгляд, что пишет о Футуни, потому что это действительно очень хорошая, по-настоящему интересная русская проза.
Да, да, безусловно.
И уж где, опять же, в этом романе поднимается тот же вопрос мультикультурализма, и вот где мы и ищем, или мы... как бы навстречу, идем ли мы навстречу друг другу. Осталось чуть-чуть времени, а хотелось все-таки поговорить про третью книгу, которую сегодня мы запланировали поговорить. Это сборник таких мистических рассказов. И, кстати сказать, если говорить о детях, то центром, то есть героями этих рассказов являются дети, причем необычные дети. Это книга Евгении Критовой «Дом с панорамными окнами». Вот буквально пару минут... Что это за сборник, чем он интересен?
Этот сборник интересен тем, что он отчасти вписывается в такое понятие, как young adult. Угу. То, что сейчас достаточно яркое явление, это подростковая литература, но с другой оптикой, где автор говорит с подростками не назидательно, да, а как бы, скажем так, на их уровне, из их глаз. То есть это про подростков, для подростков, как будто бы от подростков. Это немножко не то, что мы привыкли называть классической подростковой литературой.
По классической подростковой литературе это когда взрослые учат подростков, как надо жить. Конечно же, подростки такую литературу не читают. Абсолютно, да.
А здесь же мы имеем дело вот как раз ближе в сторону Young Adult, отношением к героям и персонажам. И здесь представлен сборник рассказов мистических историй, между которыми есть определенное связующее звено, в том числе в доброй половине рассказов там появляется героиня первого, Лера.
Лера,
девочка,
да.
Молодая, которая... как ей казалось, что у нее происходят какие-то психологические, психиатрические приступы, но в какой-то момент она понимает то, что она на самом деле чувствует тонкий мир, и она может общаться с умершими. В какой-то момент, когда она переезжает в новый дом, вот этот самый дом с панорамными окнами, ей является некая женщина, которая страшно ее пугает. И в общении с ней, в этих выходах в тонкий мир, на контакт с этой женщиной, девочка понимает то, что вот этот новый дом, который принес ей столько счастья и радости, потому что это был долгожданный переезд, он на самом деле построен на обломках сгоревшего дома вот этой самой женщины, которая к ней является. И произошло это на самом деле совсем недавно, и оказывается, что этот дом мешал застройщику, который хотел здесь, соответственно, развернуть свой бизнес. И эта женщина, у которой в том числе в пожаре умерло трое детей, она просит Леру помочь ей.
Что будет дальше, не будем рассказывать.
Поэтому останусь на этой точке. Но по факту это истории о вот этих вот контактах с тонким миром. Будь это медиум, как Лера, то, что мы описали, будь это гадание, да, такое достаточно...
Нужно сказать, что там все очень сложно. Да? Да. Здесь нет такой, псевдоязыческой романтики. Там гораздо все очень жестко в этом рассказе.
Да, там все пугающе, и мне кажется, что один из рассказов отбивает желание гадать в принципе, когда бы ты ни был.
Согласен, да.
Вот. И поэтому это, с одной стороны, можно было бы сказать, что это ориентированное на подростков такая мистические истории, но они, как мне кажется, будут интересны и взрослым, и даже, я бы сказал, гораздо более взрослым читателям, потому что они... там затрагивается тема миссии, которая, вот опять же, принимает на себя Лера в качестве этого медиума.
Там же не просто миссия, там ведь один из основных вопросов — это вопрос того, что... любая одаренность, да, любой дар, он имеет ответственность. Да? Да. И эта ответственность... Ну, и когда дети, например, пытаются им воспользоваться не так, как нужно, да, за это идет как бы...
Расплата.
Да. Этому посвящен, например, рассказ «Расплата» непосредственно. Да, да. Да?
Но вот эта тема проходит через всю книгу. Ну, вот действительно, то, что если человек принимает то, что я имел в виду как раз по слову «миссия», если он принимает это как миссия, то, что он должен использовать этот дар, а не закапывать его в землю, то это требует больших затрат, и это все не просто так, да, дан этот дар. И, с одной стороны, вроде бы ты не можешь от него полностью отгородиться, потому что он так или иначе существует с тобой, а с другой, если ты его используешь, то все может быть непросто.
Да, и мне кажется, что это вообще очень хороший... На самом деле, мне кажется, мистика здесь у Кретовой — это прием, с помощью которого... Писатель, во-первых, пытается показать, как бывает хрупок мир подростка, да, мир ребенка. Как он хрупок, сколько и что этот подросток может стать фактически объектом манипуляций. Да, вот того самого мира, в который, в общем-то, проникает в нашу жизнь. Да? С другой стороны, это о том, что все, что мы делаем, оно, оно наделено смыслом. Да? И если мы бессмысленно растрачиваем это, то, соответственно, мы растрачиваем самих себя. Да, это все-таки еще, мне кажется, это очень важный, мне кажется, важная книга о том, что, в принципе, мы должны задумываться над тем, кто растет рядом с нами, да, не пускать это на самотек и быть внимательным к их внутреннему миру. Да, и не всегда это, скажем, медикаментозно корректируется, говоря психологическими, медицинскими терминами. Михаил, к сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, что вы пришли сегодня, рассказали про новинки XMO. Это действительно сегодня каждая новинка, под которой я могу подписаться, что я могу посоветовать и эти книги прочитать. Они будут не просто интересны, но и это действительно хорошая проза, написанная современниками о нас самих. А это самое важное, когда с нами литература говорит о нас. Потому что литература вообще всегда говорит о нас. Большое спасибо, до свидания, и буду рад видеть вас снова в эфире.
Спасибо.
На Телосе. Спасибо. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.